Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Всех наших радиослушателей приветствую я, Елена Афонина, и в течение ближайшего часа в прямом эфире нам с вами предстоит обсудить самые резонансные, значимые темы сегодняшнего дня. Эти темы выбрали вы, голосуя за них на сайте kp.ru. Голосование идет каждый день с 13 до 17 часов. Ну а далее мы уже вместе с журналистами «Комсомольской правды», нашими экспертами, обсуждаем те темы, которые вы выбрали. И вы, кстати, можете присоединиться к их обсуждению, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или отправив сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702, о чем будем говорить и спорить, надеюсь, сегодня. Но, конечно, в центре нашего внимания будет сегодняшний матч Россия-Уэльс, который пройдет в Тулузе в 22 часа. Посмотрим, как начнут развиваться события, но уже известно о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций согласовал выход футболистов сборной России на матч в траурных повязках в память о жертвах трагедии в Карелии. Также мы обсудим и о том, почему же, собственно, нефть начала расти в цене, как это связано с референдумом, который пройдет в Великобритании. Ну и в завершении также поговорим о том, что завтра состоится встреча глав МИД Евросоюза, которые будут принимать решение или о продлении санкций против России, или о их смягчении. Но эти темы еще ждут нас впереди, а вот о Великобритании через секунду.
Народная воля.
Референдум о членстве Великобритании в ЕС состоится 23 июня. На голосование будет вынесен вопрос, должно ли Соединенное Королевство остаться членом Европейского Союза. Букмекеры уже опубликовали свои прогнозы, и их вердикт следующий. 78% за то, что Британия останется членом ЕС. Но вот насколько все-таки данные букмекерских контор соотносятся с реальностью, мы сейчас и узнаем на связи с нашей студией обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова, которая сейчас как раз и находится в Лондоне. Галина, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Ну, честно говоря, выслушала я, Лена, твой прогноз, и не очень я с ним согласна, потому что то, что я здесь вижу, те страсти, которые кипят в душах британцев, они, в общем, никак не соответствуют такому соотношению 78% и сколько там остается, значит, 22%. Да. Потому что процент, безусловно, изменился из-за убийства депутата от партии лейбористов Джон Кокс. Вот, ну, кстати, только что буквально завершилась траурная церемония и в церкви Святой Маргарет, принадлежащей к Вестминстерскому аббатству. С ней, с ее душой, скажем так, с ее политической душой обращались все 300 депутатов парламента. Вот только что прошел буквально вот в нескольких метрах от меня Дэвид Кэмерон. Но речи транслировались, мы это послушали. И вот там сказать, что вот эта смерть, которая была такой как месседж британцам, то, что нельзя строить жизни, исходя из политики ненависти, она изменила соотношение цифр. Еще вчера, до прошлого четверга, примерно шли они в паритете, скажем так. Вот даже побеждали те, кто хотел выйти из ЕС. Сейчас цифры изменились. Но это не значит, что они такими останутся до четверга. Здесь все меняется очень быстро при внешнем спокойствии. Вот в своем материале, опубликованном сегодня и в предыдущем репортаже, я говорила, что обращает на себя внимание практически полное отсутствие рекламы. Это настолько контрастирует с шотландским референдумом, когда все кипело, прыгало, и все было в сине-красных полотнищах. Здесь все очень скромно, очень по-британски.
Да, Галя, и в этом же материале вы, ну вот для нашей аудитории, которая, может быть, еще пока не заглянула на сайт kp.ru, мне хотелось бы, чтобы вы объяснили, а что является главным аргументом в пользу выхода Великобритании из Евросоюза.
Как раз сегодня мы общались с главным идеологом этой компании, с ним интервью еще не вышло, оно еще даже не написано, не расшифровано, Марк Галлахером. И он говорил, что главные причины две. Во-первых, причина, во-первых, это иммиграция, это даже не сирийский кризис, не беженцы, не черные тени хиджабов, которые так, исламофобия, которые будто бы казалось так запуганы британцы. Нет, это наши вполне белокожие и культурно похожие, ментально похожие восточноевропейские братья. Поляки, эстонцы, латыши, литовцы, румыны, те, которых за 10 лет заехало сюда 2 миллиона. Это много. И страшно пугает англичан перспектива вступления в ЕС Турции с 76 миллионами, и также Сербия, Албания, Македония, Черногория и прочих. В целом набирается 88 миллионов. И перспектива того, что каждый год будет заезжать минимум 250 тысяч сюда людей и здесь оставаться, это, конечно, не радует. Это первая причина. Ну и вторая очень, в принципе, понятная. Когда они стали объяснять, что для нас, для как британцев, для ну, все-таки великой нации, империи, имперской нации, невыносимо, что кто-то пишет для нас законы, какие-то чиновники в Брюсселе, которых мы не выбирали, регулируют, какой должен быть градус кривизны банана и длина огурцов. Это вы представьте, вы живете в России, говорили мне сегодня пиар-специалисты, и вдруг некто начинает вам диктовать, что есть, под каким углом резать, и я сказала, что это абсолютно невозможно, сходу возразила ей, а они заулыбались, сказали, ну вот и мы думаем так же. То есть вот этот вопрос национального унижения, что ли, такого, он страстно важен, оказывается, здесь. И много лет, в 1973 году Британия вступила в Евросоюз, не без проблем вступила, и первые какие-то опросы негативные были уже в 1975 году. То есть, как они говорят, что эта тема негативизма по отношению к Европейскому Союзу никогда не исчезала. Хотя здесь Британия не входит в шенгенские пространства, не входит в валютный союз, здесь, в принципе, много прав суверенно соблюдено. Тем не менее, вот ситуация такова, что вот пока то, что я наблюдаю, то, что я слышу, разговариваю с людьми, в моем понимании 50 на 50 примерно, но никак не 78.
Спасибо огромное. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова сейчас находится в Британии, следит за тем, как идет подготовка к референдуму, который состоится 23 июня. Но вот согласно данным последнего опроса, который был опубликован 16 июня, 45% респондентов выступают за сохранение Великобритании в составе Евросоюза, на 42% высказались против. Раньше такое соотношение было следующее: 43% и 48% соответственно. Ну и нужно сказать, что вот сейчас Галина обратила внимание на то, что нет какой-то активной агитационной рекламной кампании. Тем не менее, британцы опубликовали несколько коллективных писем в британских изданиях в этом году. Здесь и письма руководителей 200 крупнейших компаний, здесь и письмо 150 британских ученых. Ну и, конечно, 19 мая на то самое письмо, под которым подписались более 250 британских деятелей культуры. Одни говорят «остаемся», другие говорят «уходим». Посмотрим, как будут развиваться события.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Мы с вами продолжаем обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. Но если референдум о выходе Британии из Евросоюза еще ждет нас впереди, 23 числа это состоится. Но и по большому счету, конечно, это важно в геополитическом пространстве. Но для России, для наших интересов, наверное, гораздо важнее то, что будет происходить сегодня и завтра. Но про завтрашний день мы еще поговорим. 21 июня, да, это такое серьезное будет испытание для нас, для тех, кто хочет видеть наших спортсменов на Олимпиаде. Сейчас же давайте о футболе. Вот буквально 19:15 сейчас в Москве, да, но в 22:00 у нас начнется матч Россия-Уэльс, и в связи с этим, конечно же, мы с журналистом «Комсомольской правды» Артемом Гусетинским, он уже в студии. Артем, здравствуй.
Здравствуй.
Работаем сейчас, ну, как будто на разогреве, потому что прямая трансляция матча Россия-Уэльс на радио «Комсомольская правда» начнется сегодня с 21 часа 45 минут, и нам с тобой сейчас, ну, и с нашими радиослушателями тоже предстоит, ну, вот в таком экспресс-режиме обсудить шансы нашей сборной. Ну и, конечно, вы, наши уважаемые радиослушатели, можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Удастся ли нашим футболистам сломить Уэльса? Нам нужна, как мы знаем с вами, только победа. Ну и вот сегодня, в течение всего дня, решался также вопрос, выйдут ли наши футболисты на этот матч с траурными повязками в память о жертвах трагедии в Карелии. Сегодня и в Карелии, и в Москве день траура. Так вот, Союз европейских футбольных ассоциаций согласовал выход наших футболистов с травмными повязками, поэтому на этом матче они будут вот таким образом отдавать дань уважения и почтят память тех, кто погиб в этой трагедии. Ну, а мы сейчас в том числе и обсудим, как мне кажется, немаловажную составляющую. Вот как ты считаешь, Артём, дух моральный после, в том числе, и заявлений Слуцкого, и после всех этих укоров, которые сыпались на наших футболистов, он сломлен или, наоборот, это придает нам силы?
Хочется верить, что нет. Меня вообще-то, знаешь, очень забавляет, там, хотя на самом деле это скорее вызывает грусть, то, как мы относимся к нашим игрокам. Вот после первого матча, где, как ты помнишь, была ничья, забытая на последней минуте, благодаря такому немножко шальному, но все равно такому почти сказочному удару Василия Березуцкого, была эйфория. Все герои, Березуцкий просто мега-герой, супер-герой, достойный там участия в очередной серии «Мстителей». Вот. А после того, как проиграли словакам, все резко наоборот. Сразу никто играть не умеет, за что вы деньги получаете. У меня вот такое ощущение, что наших футболистов, которые получают большие деньги, но они их зарабатывают, ругают чаще, чем там, не знаю, чиновников, которые воруют из бюджета. Вот, то есть чиновники, ну, ах, молодцы, устроились, как здорово, там, подрезали из бюджета пару миллиардов, а вот эти вот кривоногие дураки не могут по воротам попасть, хотя они вкалывают, как проклятые на тренировках, да, у них многое не получается.
Но они напоминают эту лошадь из анекдота, но не смогла я, вот, понимаете, вот примерно так, давайте, вот как говорят наши слушатели, давайте платить за результат, вот есть результат, человек получает деньги,
а
нет результата.
Есть, так оно и есть, у человека есть зарплата, которую он получает за то, что ходит на тренировки, за то, что вкалывает на них, повторяю, очень серьезно вкалывает, за то, что рискует своим здоровьем, а за победы, за нищи, то есть за добытые очки он получает премиальные. Это общая система мировая. То есть все это присутствует. Надо просто... вот у нас каждый раз проиграли, вот сразу начинается какое-то такое вот всеобщее такое радостное поливание грязью.
Артём, ну ты же профессионал, ты же смотришь, как в том числе и спортивный журналист, спортивной журналистики ты отдал не один год своей профессиональной жизни.
Да,
да, вот, ну, положа руку на сердце, ну вот если сравнивать даже в нашей группе, как сражаются представители других сборных, но, честно говоря, не в нашу пользу.
Я могу тебе сказать, что у меня, например, нет претензий к тому, как сражаются. Да, может быть, по уровню, там, по организации игры мы в чем-то уступаем. По общему уровню футболистов мы, безусловно, уступаем англичанам. У них более звездная сборная, играющая в более сильном чемпионате, практически в полном составе. По организации игры, может быть, нас словаки превзошли, да, пожалуй. Но в плане там самоотдачи, вот то, ну, такая банальная очень фраза, да, в плане самоотдачи претензий нет, обычно тренер говорит, все ребята старались, ну, действительно, все стараются. Да, есть какая-то нервозность, есть некий страх, дрожат коленки, но то, что они все вкалывают, они не боятся там идти в какие-то жесткие единоборства, ну, мне кажется, в этом плане нельзя предъявлять претензий. Да, они там не шмогла, да, как ты говоришь, ну, вспоминают этот анекдот злосчастный, но они пытаются же смочь, и теоретически у них сегодня вполне может получиться. Ты знаешь, вообще тут можно очень много параллелей проводить. Например, у нас же очень часто бывает так, что когда задача очень сложная, вот сегодня надо обязательно побеждать не самую слабую сборную с очень хорошими игроками, а один игрок вообще находится в категории супер топ-игрок, это Гаррет Бейл. Игрок мадридского Реала, стоящий астрономических денег. Вот когда стоит такая задача, иногда нашим даже проще. Просто я вспоминаю чемпионат мира 2008 года, чемпионат мира, прошу прощения, конечно же, Европы. Тот самый знаменитый, который вот сейчас все мы вспоминаем, говорим, вот были времена, вот у нас была команда, вот был Хизинг, да. Вот, так вот, в тот момент нам же тоже нужно было выйти из группы, и для этого выхода из группы нам необходимо было в последнем матче только победа, и эта победа должна была быть в игре не с кем-нибудь, а со шведами, которые, на мой взгляд, в общем таком плане не посильнее, чем Уэльс. Они более мастеровитая, более рейтинговая команда, которая там становилась бронзовым призером чемпионата мира и т.д. и т.п. Тем не менее, наши победили, хотя мало кто в них верил. А шведам достаточно было сыграть ничью, как Уэльсу сегодня достаточно сыграть ничью. Вот. А, скажем, на прошлом чемпионате Европы, когда у нас была команда, которая очень здорово стартовала и считалась одним из фаворитов турнира. Нам достаточно было не проиграть в последнем матче грекам, которые были, в общем-то, достаточно такие уже сдувшиеся после триумфального первенства Европы 2004 года, и никто на них особо-то не ставил. Тем не менее, мы умудрились проиграть. Хотя никто этого не ждал. То есть все, что угодно может случиться. И вот, хотя по какому-то общему настроению, да, я чувствую, что мало кто верит. Всем кажется, что вот-вот, да, наши сдулись, у нас не хватает какого-то характера, не хватает настроя. Ну, посмотрим. Будем верить до конца. Куда,
да,
что нам остается?
Тем более, что уже известно, что российскую команду поддержат около 10 тысяч болельщиков. На стадионе ожидается аншлаг. У наших болельщиков сегодня в очередной раз проверили документы. Но это уже становится рутиной. Что думают наши радиослушатели? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. И номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Итак, прогнозы. Азамат пишет: проиграем со счетом 2-0 или 1-0. Далее следующее сообщение: не надо болеть за наших, может, тогда и победят. Вот такая обстановка,
ну,
вопроса.
Да, такая.
Да, мы заговорили...
Поставить еще может в тотализаторе, да, против наших.
Говорили о финансах, и вот один из наших радиослушателей пишет: почему такое внимание футболу? Обсудить-то нечего. Я вот работал студенческие годы в казино, видел, как мои деньги просаживают наши спортсмены в таких заведениях под стаканчик вискаря. Вот так вот.
Ну да, многие из них, ребята, азартные, действительно проигрывают все свои миллионы. Потом с удовольствием об этом рассказывают. Ну, не с удовольствием, конечно, но таких историй достаточно много. Но это, мне кажется, часть спортивной жизни. Они без этого не могут. Они должны играть все время. Да.
Угу. Далее, о каком духе вы говорите? У них его и не было. Ленивые должны сидеть дома. Вот такой приговор буквально. И еще одно сообщение. Влад пишет: если сборная России выиграет у Уэльса и пройдет в 1/8, ей не дадут играть дальше на Евро. Найдут мельдоний в минералке, обвинят фанатов в провокационном размахивании российским флагом, еще что-то придумают, Россию целенаправленно превращают в монстра. А вот здесь у меня вопрос возникает. Мы помним, что происходило на матче, когда Хорватия, когда...
Да, хорваты играли с чехами, и болельщики хорватов устроили какую-то безобразную совершенно сцену там, которая довольно долго длилась. Мало того, что они подрались там друг с другом на непосредственно на секторе.
Да, причем это было очень зрелищно, как буквально вот так вот трибуны там красно-белые они были, освобождались, и прям вот как растекается снег, вот
да,
лед, и вдруг обнажались кресла.
Хорошо, это... наверное, смотреть все это со стороны, не дай бог попасть вот в середину, да, всего этого зрелища, да, и так мало того, что они дрались, так они еще забросали поле фаерами, так называемыми, и один из этих фаеров попал в кого-то из стюардов, то есть там довольно неприятная была сцена, и сами футболисты сборной Хорватии не могли уговорить никак своих фанатов успокоиться. И в итоге, в общем, за проступки, адекватные тем, которые были в исполнении наших болельщиков на матче Россия-Англия, хорватам, Хорватской Федерации впаяли всего 100 тысяч, а нам впаяли 150, еще условную дисквалификацию. Тут, конечно, тоже можно... Вроде не хочется говорить про заговор, да, про, вот, про то, что у нас вот враг в каждом, значит, в каждой подворотне,
кустом,
да, под каждым кустом. Это вроде неприятно, некрасиво и не солидно. Но, с другой стороны, вот в такой ситуации грех не заподозрить во вселенском заговоре против сборной России УЕФА, потому что, ну, как-то уж слишком лояльно, потому что все видели, ну, это действительно зрелище было далекое от футбола. И, кстати, очень сильно это все подействовало на сборную Хорватии. Она уверенно выигрывала в том матче, а в итоге сыграла в ничью. Вот, то есть пострадали уже тогда и сами футболисты, они, по сути, потеряли очки. Может быть, поэтому УЕФА, кстати, я думаю, не накладывает условную дисквалификацию, потому что, по сути, хорваты из сборной Хорватии из-за бесчинства их болельщиков уже пострадало вот именно в игровом плане.
Причем совершенно непонятно, чем это было вызвано, действительно. Вот, ладно бы проигрывали, а здесь...
Ну, ты знаешь, ну вот, к сожалению, вот очень, очень редко у нас вот разделяют вот болельщиков. У нас сейчас говорят болельщики и фанаты. Вот у нас это часто используют как синоним. Но все-таки фанаты, это все-таки...
экстремалы?
Это экстремалы, это футбольные хулиганы, и сами себя так называют. Вот, и как я уже говорил об этом вот в эфире радиостанции «Комсомольская правда», мне потом еще многие высказывали претензии, как ты можешь про наших болельщиков так. Хулиганы есть хулиганы. Статья за хулиганство у нас, между прочим, существует в Уголовном кодексе. Если человек набедокурил, он должен за это отвечать. Вот, поэтому и везде найдутся люди, которые готовы подраться в любой момент, даже со своими. Вот, и это, конечно, дикость, но тем не менее, вот, пожалуйста, и у хорватов такие же проблемы существуют. Это существует у всех. У всех сборных с такой мощной фан-группировкой, с мощным фан-движением. Потому что это фан-движение очень сложно контролировать.
Давай послушаем мнение нашей аудитории, их прогнозы. Анатолий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Анатолий, Алтайский край, город Барнаул. Мне бы хотелось высказаться. Ну, я вот не согласен с тем, что вы говорите, там, заговор и прочее. У меня вот такое мнение. Вообще, вот все самое негативное, что есть в спорте, оно как-то сконцентрировалось у нас на футболе. И наши футболисты сами дают повод к тому, чтобы там вот к ним было такое отношение. И наши безумные там фанаты в трудный для страны момент умудряются вот такие беспорядки устраивать, принять в них участие, подвести страну, которая и так под санкциями и под всем остальным находится под высоким давлением. Футболисты наши, которые абсолютно не умеют играть, при этом причем получают безумные какие-то гонорары. Все они мультимиллионеры, долларовые, евровые, как это назвать. И все это за бюджетный счет выходит.
Анатолий, а ваш прогноз, наши проиграют сегодня или в ничью сыграют, или выиграют?
Ну, кстати, здесь я могу предположить, что они, может быть, соберутся и смогут там как.
Ну что, спасибо огромное.
Значит,
мы продолжим.
Не так уж плохо играют.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня. Я напомню, что прямая трансляция матча «Россия-Уэльс» на радиостанции «Комсомольская правда» начнется с 21 часа 45 минут. Так что, если хотите болеть вместе с нашими ведущими комментаторами, пожалуйста, милости просим, можно делать это вот в такой приятной компании. Ну, а я сейчас нахожусь в компании автоэксперта «Комсомольской правды» Андрея Гречаника. Андрей, здравствуй.
Всех приветствую.
Да, и, пожалуйста, вот мы буквально, сейчас смотрю на время, ну, меньше получаса назад обсуждали предстоящий референдум в Британии по выходу из Евросоюза. И вот, как кажется, связана та тема, которую мы будем обсуждать, а это нефть, которая превысила $50 за баррель, и цены на бензин с референдумом, который должен пройти в Британии. Однако связь есть. Как только появляется, согласно там опросам или каким-нибудь букмекерским конторам информация о том, что Британия остается в составе Евросоюза, сразу цена на нефть повышается. Как только противоположные сведения появляются, тут же цена на нефть опускается, ну, точнее, идет чуть-чуть вниз. Вот и поди пойми, от чего все в этом мире зависит. Вот видишь, какие интересные тут выкладки эксперты определили относительно нашей сегодняшней темы. Ну, а сегодня действительно нефть марки Brent впервые с 14 июня вернулась к отметкам выше $50 за баррель. Вот так вот.
Мне вот интересно, от игры нашей сборной на чемпионате Европы по футболу котировки нефтяные не зависят случайно? Потому что действительно все настолько сильно взаимосвязано. Вот нынешняя экономика, она настолько глобализована. И тут такие порой хитросплетения зависимостей прослеживаются, что диву даешься. Но на самом деле, каждый раз, когда мы говорим о биржевых ценах на нефть и о стоимости бензина на наших бензоколонках, мы всякий раз отмечаем, что никакой связи здесь нет и быть не может. Тем не менее, а вообще росту цен на нефть в нашей стране нужно всегда радоваться. Но потому что мы крупный экспортер нефти, потому что наша экономика, к сожалению, пока что не заточена под широкомасштабное производство там, товаров и услуг, и мы в значительной степени живем как раз на экспорте нефти. Что касается нашего внутреннего рынка бензина, вот мне, ты знаешь, мне неоднократно удавалось побывать, люблю свою работу. Я видел, как нефть добывают, как ее перерабатывают на НПЗ, как ее разливают на нефтебазах, как работают автозаправочные станции. То есть всю эту связь я прям за минуту могу рассказать. Вот едешь где-нибудь по Башкортостану, по Татарстану, по Кубани, и видишь, вот стоит в чистом поле вот эта вот штучка, качает насос. Потом эта нефть в сыром виде, там смешанная с водой, вот эта мутная черная жижа, идет по трубам куда-то там в вагоны. Эти вагоны приезжают на нефтеперерабатывающий завод, если тот же Башкортостан, это Уфа, загоняются в эту громадную емкость, подогреваются, зажигается газ, природный газ и нагревается нефть. И там уже под воздействием вот этой температуры выделяются фракции. Чем легче фракция, тем чище топливо. Ну, все просто. Потом оно добавляет, потом добавляются присадки, оно там как-то очищается, разливается по вагонам, идет на нефтебазу. Там добавляют в очередной раз присадки, если это какое-то брендированное топливо. Вот эти вот фирменные сорта 95-го бензина, их такими делают не на нефтеперерабатывающем заводе. Вот эти присадки их добавляют уже на нефтебазе, прям в цистерну заливают, в автомобильную. И в автоцистернах развозится по автозаправочным станциям.
Ну да, в пути все это перемешивается, взбалтывается.
Я для чего все это рассказываю?
Урок химии, да.
Где тут биржа-то международная? То есть вот нефть добыли из-под земли, она не стоит ни копейки, вот она не стоит ничего. Стоит разведка, добыча, переработка, транспортировка. Вот это все стоит денег. Сама по себе вот эта черная жижа...
Рабочая не сила, стоит,
рабочая
зарплаты
сила,
топ-менеджеров.
Да, ну, это частные самолеты.
Да. Так что вот по поводу нефть не стоит.
И так далее. А сама по себе вот эта черная жижа, она не стоит ничего. Если говорить о бензине на внутреннем рынке, то здесь мы понимаем, что здесь четко никакой прямой зависимости между ценами на бензоколонках и биржевой международной ценой на нефть, ее просто-напросто нет. И мы отлично понимаем, что больше часть цены каждого литра бензина, который мы покупаем для того, чтобы заправить свою машину, это не цена нефти, это цена вот каких-то налогов, многочисленных акцизов. То есть это деньги, которые мы прямиком отдаем в бюджет, из своего кармана в государственный бюджет. Нужно это четко понимать. Поэтому связи никакой нет. Ожидать, что вот сейчас у нас как за границей отыграет цена на бензин, нет, такого не произойдет. Вообще, вот эта ситуация, когда столько вокруг истерии, ну, истерии, скажем так, сейчас нет, но нервотрепка некоторая есть на эту тему, вот опять будет... Падает цена на нефть, будет бензин дорожать. Растет цена на нефть, будет бензин дорожать. Да он у нас дорожает там чуть-чуть совсем. Вот в соседнюю Литву поезжайте, две границы. Да что там Литва, Беларусь. Пересекаешь границу, тебя даже никто не останавливает. Часть союзного государства. Смотришь на цену на бензоколонки, причем наших же отечественных брендов, российских. Опа, а там уже дороже. Приезжаешь, проезжаешь там несколько сотен километров по Беларуси, заезжаешь в Литву, а там уже бац, литр бензина больше 1 евро. И ты уже понимаешь, ой-ой-ой, здесь-то я заправляться не хочу. Поэтому вот так. А у нас ситуация прежняя. У нас бензин потихоньку дорожает. Подорожание его в этом году связано с повышением акцизов. Опять-таки никак не зависит от биржевых вот этих котировок. Зависит целиком и полностью от налоговой и государственной нагрузки.
Ну тогда я хотела спросить наших радиослушателей. Вы-то заметили подорожание бензина? Как-то это сказалось на вашем кошельке? Ну не как-то, а довольно существенно, если заметили. Ну или не? Нет, пока справляемся, бензин дорожает не очень сильно, и, в общем, никаких особых рывков мы в направлении там, взлета цен на литр бензина не заметили. Вот хотелось бы узнать ваше мнение относительно этого важного бензинового вопроса. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Конечно, мы в первую очередь обращаемся к вам, автомобилисты, потому что кто, как не вы, оказываетесь на бензозаправках, кому, как не вам, знать, сколько денег утекает из семейного бюджета, сколько денег тратится на ваш автомобиль на заправку бензином. Ну и, соответственно, заметили ли вы подорожание? Существенно ли это сказалось на вашем финансовом положении? 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И можете также сообщение на WhatsApp отправлять. 8 967 200 ровно 9702. Ну, пока наши радиослушатели дозваниваются. Андрей, я хотела тебя спросить чего-то о чем. Тут у нас появилась информация о том, что сейчас очень активно разрабатывается стратегия развития автомобильной промышленности России до 2025 года. И, в частности, новая стратегия направлена на увеличение объемов экспорта. Вот ты пока подумаешь, что по этому поводу отметить. Давай Петра выслушаем, конечно, а потом послушаем и твой комментарий по этой теме. Петр, здравствуйте.
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 Я хочу сказать Андрею одно замечание.
Да.
А там в Литву заехал, говорит, опа, больше 1 евро литр бензина. А ты зарплату случайно среднюю не сравнивал, нашу российскую и литовскую? Или пенсию, скажем, сколько литовец получает, это же евро. И сколько получают этих рублей россияне? Вот. Вот это сопоставил. И тогда опа, у тебя не будет, а будет опа, опачки.
Ну, непонятно, Петр, вы давайте расшифруйте ваши эмоции. Вы что имеете в виду?
Эмоции такие, что вот он удивился, что там литр бензина больше 1 евро. Да куда зарплата намного выше, и пенсия намного выше. Понимаете,
здесь Петр, дорого, в какой европейской стране вы в последнее время бывали? Можно вас спросить?
Я про Литву говорю вам.
Вы там были? Хорошо, вы в Литве были? Петр, ответьте мне на вопрос. Вы в Литве когда последний раз были?
Ну, где-то 4 года.
4 года назад. Ну, тогда вы должны знать, тарифы на коммунальные платежи в Литве какие?
Ну, коммунальные платежи высокие, но у нас тоже не подарок. И где-то месяц и тоже у нас.
Замечательно. Ну, так вот, уважаемый Петр, а транспорт в Литве сколько стоит?
Да вообще они не кучеряво там живут.
Так что вот по поводу рассуждений. У нас тут несчастные люди, маленькие пенсии, и поэтому, значит, у нас при дорогом бензине мы тут зубы на полку положили. Но вот давайте все-таки не будем забывать, что в тех странах, которые нам кажутся манной небесной, во-первых, налоги несколько иные. Опачки, Петр. Во-вторых, извините меня, коммунальные платежи такие, что опачки, половину вы точно сразу платите. И плюс к этому еще, ну тут можно много чего перечислить. Да, Андрей, простите, перебила.
У меня свои мерки. Я сужу по тем автомобилям, которые ездят в Вильнюс, столицу Литвы, с Москвой, столицей России, по качеству и дороговизне автомобилей сравнивать бесполезно. У нас тут, безусловно, все роскошнее. И это не только в пределах третьего транспортного или садового. А что касается экспортного ориентирования, да, произвести наша промышленность автомобильная может сколько угодно машин, больше 3 миллионов, их девать некуда, здесь их не купят. Поэтому соседи по СНГ и вообще близкие нам страны по духу, они будут покупать вскоре российские машины.
Спасибо огромное. Автоэксперт «Комсомольской правды» Андрей Гречаник был с нами в студии.
Народная воля. Народная воля. На радио «Комсомольская правда».
Ну вот подхватили наши радиослушатели бензиновую тему. Пишут о том, что в 2010 году бензин 92-й стоил в среднем 22, сейчас 35. Как вы думаете, спрашивает наш радиослушатель, заметна ли разница и ощущается ли она для семейного бюджета? А вот из города Пермь пришло сообщение о том, сколько тратит на бензин 15 тысяч в месяц от езда по городу, причем в скобочках написано «не такси», плюс 2 раза в месяц на дачу 150 километров, машина 12 литров, 100 километров. Вот прям полный отчет пришел по нашей предыдущей теме, ощущаете ли вы подорожание бензина. Но, впрочем, давайте мы сейчас и еще одну весьма важную тему затронем. Тема, которая в последнее время достаточно активно обсуждается, не оставляет нас на протяжении вот уже 2 лет. Речь идет о санкциях, и о них через секунду.
Народная воля.
Вы скажете, сколько можно, а вот сколько надо, столько и можно. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Гамов в студии. Александр Петрович, здравствуйте.
Всем привет.
Да, ну у нас сегодня есть повод в очередной раз коснуться и темы санкций, и многих других вопросов, которые обсуждались на сегодняшней встрече помощника премьер-министра России Геннадия Онищенко с журналистами «Комсомольской правды». Встреча была большая, насыщенная, интересная. Полностью интервью с Геннадием Онищенко вы можете, обращаться к нашим радиослушателям, услышать сегодня в 21 час 5 минут по московскому времени. Ну а сейчас давайте коснемся всего лишь одного из эпизодов этой встречи и послушаем бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко.
Жизнь, история дала нам уникальный шанс сейчас. Есть эмбарго с двух сторон, и с той, и с этой стороны. Есть низкие цены на нефть. А учитывая, что с эволюционным пониманием процессов и работой на опережение у нас не всегда все получается, то есть мы в какой-то мере приперты к стене. И этот уникальный шанс мы должны использовать не на 100 и не на 200, но по меньшей мере на 300-400%. Если мы готовим вопрос, то мы его должны готовить не в Суе, не в Туне, не где-то там, пусть даже в высокообразованном, но очень суженном сообществе, а выносить это на обсуждение. И тогда, опираясь на тот национальный опыт, опыт современной России, мы могли бы действительно подготовить этот вопрос очень серьезно.
А что Геннадий Онищенко предложил вынести на всеобщее обсуждение?
Ну, на самом деле, я немножко хотел сказать о кухне. Да. Это была встреча не с журналистами, а он просто приехал к нам в редакцию. Вот, причем приехал, как всегда, ну, он человек своеобразный, он приехал на час раньше. Слава богу, что я еще на час раньше был уже здесь в редакции. Вот, это была, скажем так, прямая трансляция на сайте kp.ru. Mm-hmm. Вот, и он отвечал на вопросы журналистов, которые мы накапливали, начиная с пятницы, с минувшей. Вот, и также на вопросы наших радиослушателей, посетителей сайта и даже посетителей Твиттера. Вот я обратился, прежде чем выходить, так сказать, в открытый эфир, что называется, обратился к друзьям, коллегам и прислали очень много вопросов. И, в принципе, сегодня вот кто в течение дня слушал наши передачи, новостные программы, тот обратил внимание, что главная все-таки тема сегодня была это гибель ребятишек в Карелии. И с полчаса мы об этом говорили, и чтобы не повторяться, вы можете прямо сейчас на сайте kp.ru посмотреть вот фрагменты, вернее, не фрагменты, а большой мощный кусок Геннадия Онищенко на эти темы. Что касается темы санкций, то и в пятницу, и в субботу, в воскресенье я, в общем, готовился к этому, к этой встрече. Было много таких вот моментов, то есть люди говорили, что Онищенко на самом деле опередил время, то есть он еще когда, вот, ну, года 3-4 назад, если не 5 лет назад, он, собственно, предложил систему импортозамещения. Вот, он, значит, а что ты улыбаешься, Лен, сразу? Вот, он, если вы помните, и грузинское вино запрещал, да, и, ну, белорусское молоко, это не характерно, мы его продолжаем, вот, но очень много, в принципе, вот мы...
И, кстати, я вот сейчас подумала...
9 часов, кстати, будет, да, полностью.
Да-да-да. Именно применительно к решениям Геннадия Онищенко впервые появилось такое определение, как санкции – это эпизод в политической игре. То есть это не экономические воздействия, а именно политические.
Ну, вот Геннадий сейчас Григорьевич все немножко уходил от этой темы. Вернее, не столько он, сколько я, значит, немножко уходил от этой темы, потому что все-таки он гость. Вот. Но меня лично что подкупало? Вот было несколько моментов, значит, когда вот мы какие-то... идеи выдвигали наши вот радиослушатели, посетители сайта, журналисты наши. И когда я ему говорил, так а вы помощник премьер-министра, предложите, он говорит, хорошо. Вот. Было несколько таких моментов, это касалось в частности пальмового масла. Вот, Геннадий Григорьевич я тоже не часто хожу в магазин, но тем не менее, на этикетках там нет у нас надписи, что это, допустим, ну, есть, допустим, надпись, что это маргарин, а это масло, да, я могу отличить масло от маргарина, но, значит, есть молочные продукты на пальмовом масле, с использованием пальмового масла, вот, но там нет ничего, нет никаких надписей, да, правильно? Вот, я по телевизору это, кстати, видел, что...
Александр Петрович, вы берите с собой большую лупу, как делают многие хозяйки, и изучайте состав продукта. Он написан настолько мелко, что нужна очень хорошая лупа.
Короче, вот...
Там указывают.
Лен, хорошо, что ты мне подсказал, я в следующий раз Геннадию Григорьевичу об этом скажу. Вот. Но, значит, он сказал, хорошо, я передам, например, министру.
Чтобы большими буквами писали.
Нет, по крайней мере, я вообще говорил, что я ничего не вижу там. Вот маргарин вижу, масло вижу, а то, что пальмовое масло... Допустим, при использовании там чего-то, я не обращаю внимания. Он сказал, хорошо, я передам. Вот об этом мы говорили. Потом, большой был блок вопросов. Он касался отравлений, работы санэпидстанции, которая сейчас немножко по-другому называется. Mm-hmm. Да? Роскомнадзор, что ли, она называется? Вот. Не, ну там я все правильно говорил. Просто сейчас вы меня немножко врасплох застали. Вот. Потом большой блок вопросов касался...
Отравление это касается как раз лагерей детского отдыха?
Нет,
или
не только.
Это...
В городе можно отравиться, там, купив какие-то товары, какие-то продукты.
Но я думаю, что, наверное, он заметил, я не знаю, затрагивали ли вы эту тему, что сейчас вот таких хаотичных пищевых точек в Москве стало гораздо меньше, чем было раньше.
Ну да. Вот.
Источник отравления.
Ну,
вот
конечно, конечно.
Да.
Тем не менее, они остаются. Вот эту вот тему, например, мне обсуждали. Потом мне, что еще показалось интересным, это борьба со СПИДом, с ВИЧ-инфекцией. Потому что Онищенко, вот чем он интересен, он прежде всего интересен тем, что он в международном масштабе одним из первых стал проводить вот эти международные конференции, посвященные борьбе со СПИДом. И они, вот четыре их было, как я понял, через два года будет пятая. Вот. Он немножко уходил от... Значит, я не знаю, почему он уходил от темы. Вот ко мне просто некоторые сотрудницы обратились, чтобы тему проблемы презервативов. Почему, значит, импортные изделия номер два, как они называли в советские времена, почему вдруг они...
Под запретом сейчас?
Ну, не то, что под запретом, а импортные. Он сказал, вот, типа, вам надо, вам не надо. Я говорю, да при чем тут это? Вот, ну, в конце концов, он ответил, что, и я склонен ему верить, что у нас отечественных презервативов достаточно в стране для того, чтобы обеспечить вот... Это у нас будет, я думаю, что сегодня в эфире, может быть, даже уже было, и будет в печатной версии и на сайте КП.
То есть импортозамещение достигает самых интимных моментов?
Ну, я не знаю, по крайней мере, я
склонен ему верить.
А он в
курсе того, что происходило с вот сейчас недавний скандал? Но вы заговорили о том, что затрагивали тему ВИЧ-инфицированных, о том, что происходило в последнее время, когда начали пропадать лекарства, которые получали эти люди, и вот их пытались заменять какими-то российскими аналогами, не всем хватало. В общем, импортозамещение это должно быть разумным, наверное,
Лен,
все-таки.
Мы поднимали какую вот тему, что эти лекарства очень дорогие. И он говорил, что вот, допустим, в Казахстане, ну, условно говоря, да, 50 рублей они стоят, а у нас 150, вот такой вот порядок. Вот. И мне, например, что подкупило вот в сегодняшнем нашем разговоре, то, что он очень компетентен, вот, что он владеет информацией, что он не уходит от острых вопросов. Потом мы обсудили еще проблему, я думаю, что обязательно, вот если кому-то интересно, в 21.00 обязательно послушайте. Это вот некоторое время назад, как раз вот в том числе и в «Комсомолке», по поводу комаров, переносчиков Зика, да, коварная совершенно болезнь, вот об этом. Потом про различные заразные заболевания, ну, по крайней мере, он говорил об эпидемии в Одессе, в Мариуполе, и сказал, что, в принципе, мы готовы оказать медицинскую, методическую помощь вот этим регионам, иначе, в общем-то, нам самим будет плоховато в том плане, что вот эта зараза, она может и на нас, в общем-то, как-то перекинуться.
Ну а что, там специалистов не хватает? Это что, узкопрофильные специалисты?
Считает,
в чем проблема-то?
Нет, он считает, что там полно специалистов.
Ну тогда...
Ну, просто, видимо, там они не организованы. Если там не могут организовать обеспечение газом не только свое государство, но и, значит, другие страны, которые получают транзитный газ, то представляешь, когда вот такие чисто медицинские темы, они, конечно же, очень в запущенном состоянии. Вот я, например, по настроению это понял.
А мне интересно, Александр Петрович, вы затрагивали вопрос, а чем занимается сейчас Геннадий Онищенко в качестве помощника премьер-министра? Вот что входит в его компетенцию?
Ну вот эти вот все вопросы, которые...
То есть он... это мониторинг неких
это
болезненных
мониторинг,
тем, да?
Он пишет различные аналитические записки, насколько мне известно, по самым, значит, животрепещущим вопросам. И, в принципе, я вот так вот понял, что вот когда мы, он за час, ну, мы минут за 40 до начала прямой трансляции с ним обсудили разные вопросы, и я так понял, что он использует сейчас СМИ, в том числе и для того, чтобы утвердить с какой-то точки зрения и проанализировать, вот, и посмотреть, а что нас волнует, простых россиян, простых граждан. Вот, мне кажется, и у меня еще создалось такое ощущение, он там кого-то собирается пригласить, вот, в частности, вот, людей, которые больничные не выдают, я там бетонщиц, формовщиц, значит, цитировал, вот, который получил на почту, значит, письма, и я, честно говоря, остался очень доволен сегодняшней беседой с легендарным Геннадием Григорьевичем Онищенко, хотя он возражал против этого титула, скажем так.
Ну что ж, спасибо огромное. В студии с нами был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Гамов. Ну, а еще раз напомню, большое интервью, интервью с Геннадием Онищенко вы можете услышать сегодня в 21.05 по московскому времени. Так что, Александр Петрович, теперь будем слушать уже в 9 вечера не в вашем пересказе, а, соответственно, в прямой речи самого Геннадия Онищенко. Ответ на те вопросы, которые показались вам наиболее интересными и значимыми. Ну, а наша программа на сегодня завершена. Впрочем, я с вами не прощаюсь, потому что буквально через 15 минут мы вновь встретимся в эфире в программе «Понедельник» с Андреем Барановым.
Народная воля.